В комнате, обитой белым атласом, с алыми гвоздиками, открыта дверь на балкон. Пахнет после дождя грозовыми цветами, земляною сыростью и скошенными травами. Вдали, освещенные солнцем, белые на черно-синей туче паруса. От ветра колеблется красное пламя дневных свечей и легкая прядь волос, из-под венчика вьющихся на лбу покойницы шевелится. В подвенечном платье, том самом, которого не хотела примеривать, лежала она в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая. Он прикоснулся губами к холодным губам, увидел на груди ее маленький портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, из золотого медальона вынутый. Нельзя класть золото в гроб. И глаза его встретились с глазами князя Валерьяна Михайловича Голицына, стоявшего у гроба с другой стороны. Софья была между ними, как будто соединяла их, любимого с возлюбленным. Но темный свет еще темнел, дневные огни закружились зелено-красными пятнами и захрипело, как на дороге давеча, уткнувшаяся в пыль лошадиная морда с кровавую пеною на удилах и с глазами такими же кроткими, как у императрицы Елизаветы Алексеевны. «Ничего, ничего, маленький отлив крови сейчас пройдет», — услышал государь голос лейб-медика Римана, одного из двух докторов, лечивших Софью. А другой лейб-медик Миллер подавал ему рюмку с водою, мутную от капель. Зубы стучали о стекло, и с виноватую улыбкою старался он поймать губами воду. И опять едет. Туда или оттуда, вперед или назад. И все, что было, не было ли сном? Опять равнина бесконечная, ни холмика, ни кустика, только однообразные кончики торфяных болот. Да на самом краю неба, где тучи ровно, как ножницами, срезаны, заря медно-желтая. И, кажется, он едет так уже давно-давно и никогда никуда не приедет. «Бру-бру-бру!» — кричал Илья, натягивая вожжи. Коляска накренилась, едва не опрокинулась. Одна из двух лошадей, загнанных давеча, лежала на дороге. Живые испугались мертвой, взвелись на дыбы, шарахались, пятились. Каркая поднялась стая воронов, спадали, и полетела черная к желтой заре. Илья, соскочив с козел, налаживал сбрую, вытаскивая колесо из рытвины. Заглянул в коляску, но государя не видно, не слышно. Спит? Нет, не спит. Откинулся в темный угол. Лицо побледнело и исказилось от ужаса, и широко раскрытыми глазами смотрит на дорогу, где нет никого. Вернулся не в Красное, а в Царское. Не велел о своем приезде докладывать, хотя знал, что государыня ждет и тревожится, потому что он обещал приехать. Прошел к себе в спальню, вспомнив, что не ел с утра, почувствовал тошноту от голода. Велел подать чаю. Спать хотелось так, что едва стоял на ногах, но лег не сразу, а написал два письма. Одно к императрице, часто переписывался с нею из комнаты в комнату. Записочка в одну строку по-французски. Она умерла. Я наказан за все мои грехи. Другое письмо Каракчееву. Не беспокойся обо мне, любезный друг Алексей Андреевич, воля Божья, и я умею покоряться ей. С терпением переношу мое сокрушение и прошу Бога, чтобы Он подкрепил силы мои душевные. Ожидаю удовольствия с тобой видеться завтра и надеюсь, что поездка моя и предметы, коими вон и заниматься буду, рассеют несколько печальные мои мысли. Навек тебя искренне любящий Александр. Лег. Уже засыпая, вдруг, как от внезапного толчка, проснулся. В вспомнил о том, что видел на дороге давеча, когда стая воронов, каркая, летела черная к желтой заре. Старичок, похожий на тех нищих странников, что ходят по большим дорогам, собирают на построение церквей, лысенький, седенький, с голубыми глазками, бедненькие глазки, совсем как у теленочка, как у него самого в зеркале. Он уже видел его раз, вскоре после смерти отца, когда казалось, что сходит с ума. Не узнал тогда, теперь знает. Это он сам, государь, от престола отрекшийся и сделавшийся нищим странником. Видеть себя к смерти. Ну что ж, — подумал, — ведь смерть тоже отречение, и, может быть, лучшее. Все к лучшему. Усмехнулся с неожиданной легкостью, повернулся на привычный левый бок, положил щеку на руку и тотчас же заснул. На следующий день отправился осматривать военные поселения вместе с Аракчеевым. Глава 5. Российское воинство подвигами своими не токмо отечество, но и всю Европу спасло и удивило. Да вкусит же сладкую награду! Сказано было в манифесте об окончании войны 12-го года. Этою сладкую наградою и были военные поселения. Мечты о грядущем Иерусалиме, о феократическом правлении, о Царстве Божием на земле, как на небе, привели к Священному Союзу в Европе и к военным поселениям в России. «Государь иногда делает зло, но всегда желает добра», — сказал о нем кто-то. И, учреждая поселение, желал он добра. Если ошибался, то не он один. Спиранский сочинил книгу о выгодах и пользах военных поселений. Карамзин полагал, что он и суть одно из важнейших учреждений нынешнего славного для России царствования. Генерал Чернышов писал Аракчееву: «Все торжественно говорят, что совершенство поселений превосходит всякое воображение. Иностранцы не опомнятся от зрелища для них столь невиданного». И государь этому верил. Когда же доносился до него плач народа: «Защити, государь, крещенный народ от Аракчеева», недоумевал и решал делать до конца доброе людям, не ожидая от них благодарности. «Мы, государи, знаем, — говорил, — что так же редка на свете благодарность, как белый ворон». Выехав из Царского, провел 9 дней в осмотре поселений, расположенных по берегам Волхова.